Екатерина Облынская. Пойма. Курск в преддверии нашествия.
Ты вот это, як я балакаю, разумеешь?
Все понимаю. У меня генетическая память включается сразу, как тумблер, когда я к бабулям приезжаю.
Так вот, нет, у нас добрых председателей николы не було, тільки один. Хорошо, я буду по-русски. Но его Катерина Алексеевна очень любила. Приглашала с собой на всякие кремлевские приемы, а скольким она помогла. Вот человек.
Что за Екатерина? Екатерина II? Она тоже была здесь?
Фурцева!
А, да, она же наша.
Да, у нас только две знаменитости, она да Достоевский. Хотя, что там? Фурцева 3 года отработала тут, а Достоевский вообще мимо проезжал.
«А что он тут забыл у вас?»
«Ну, он тут отдыхал один раз. Вон там, видишь, там что-то за дымок парит. Там Мирополье, там вон и отдыхал. Но Достоевский дюже не любил дубы. Городской он все-таки был человек. Говорил, что Чернолесье ему милее. И не задержался тут, а у нас здесь гостил, да. Знаешь, чтобы истинную русскую природу понять, надо тут побывать. Вот она, вся тут. Яры, леса, речки, поля эти широкие, як озера. Вербы, таракитки. Талух, вон весь сейчас в воронках. А так вот уж солончак, степь.
Говорят, попали в монастырь хаммерсы.
Да вот, попали, было вот недавно. В стену попали, которая на границу смотрит. Раньше вот дружили, не делились, кто кацап, кто хохол. Потом вот цей пролетел, который чмель, чьяк там его.
Дрон.
Да, дрон. Сбросил в стадо 3 коровы убил.
От же гады, коров-то за что?
А я-то сразу сказал, вон и нас не помилуют. То мы, христиане, их не будем бить в монастыре, а вон и ударили. Матушку-то, Пряжевскую Богоматерь, хорошо спасли. Кабы не матушка, унесли в подклетье. Да такое уже было, при Татарве было, при немцах было. Ведь же кто иконы спасал, тот и сам выживал.
А расскажите про последний случай, что говорят про диверсию?
Ну, тут, наверное, лучше у них спросить, я-то боюсь, посадят. Наговорю себе 8 лет.
Кому вы нужны сажать вас?
«Не, Вероника Алексеевна, я нужен еще. Ну, не как, скажем, боевая единица, а как информант».
«Вот и ладно, расскажите на ушко». Красная монастырская стена была повреждена в 3 местах. Особенно пострадала жестяная кровля, прикрывающая толстую, но уже временем выеденную кладку. Изнутри к стене примыкал небольшой виноградник, где в идеальном порядке рос платовский виноград, Изабелла и шасла. Все подвязанные на одну сторону кустики, пущенные жильчатыми листьями вверх по бечевке, а между рядами, усыпанные шелухой от семечек, были сделаны узкие проходы. И тем страшен был удар смертельного железа по монастырскому владению, что он испортил не бездушную стену, которая с 17 века чего только не видала, а саму благоговейную тишину, в которой трудолюбивые монахи растили прекрасные живые создания. Еще упало с водонапорной башни, давно уже не работающей древней, аистиное гнездо, из которого доносились вечером ручьистое журчание старшего поколения аистов, похожее на радиоволновые помехи. К счастью, хоть аисты не погибли.
«Я расскажу, а вот я расскажу!»
Маленький мужчина с седыми кудрями на висках, широким носом, выдающимся вперед, и щербиной в сохранившихся зубах – это Рубакин. Он сдружился с Никой сразу, как только она появилась возле его дома, и на нее напал козел Семен Гордый, служивший у Рубакина вместо собаки. Отбивая Нику, заскочившую на ветлу от бодливого козла, Рубакин про себя отметил, что она странная, не похожая на местных. Хоть все ее предки отсюда. И не гордая, и не побоялась.
«А ну, примысь!»
— крикнул Рубакин на серого, скошлаченного Семеона Гордого. И тот, тряся облезлой бородой и мекая уж слишком некрасивым для такого почтенного козла голосом, отвел свое стадо в яблони.
«Эх, рекогносцировка у них, ротация! И то спасай своих кумушек!»
Улыбнулся Рубакин на передвижение козлиного стада и по-доброму добавил Нике.
«А ты, девчонка, слазь, чай поставлю».
Это только Рубакин мог назвать козла минимум Семен Гордый. Вот с тех пор началась дружба Ники и Рубакина. Беседы о вечном и скоротечном, слобожанский суржик и копание в корнях общего родового древа. За разговорами Ника не заметила, что наступила темнота, и стали поддавать сверчки из густой тишины вечера с пряных, горьких полынных обочин, слуга, прильнувшего к медленной тяжелой реке Ломовой.
«Это ж не то, что сегодня, Дежонков. Этот вообще с несмеяной ничего не робить. Только своего Калинина красит. Як у него краска еще не высохла».
«Какого Калинина?»
«Та еще в яблонях стоит».
«А этот?»
«Вот, а Горелье в колхозы поднял. При нем работал кирпичный завод, ткацкая фабрика, плодосовхоз и 4 сада. Каждый по 20 гектар. Консервный завод, сахарный, спиртзавод».
Рубакин облизнулся.
«Хороший был, сейчас там солодовня. Так ее хозяин, говорят, сумчанин. И говорят, лапа у него в пуху, то есть рыло. И он ведь подавался у нас на главу района. Так нет, Дербенева снова выбралась как-то. Да я знаю, сам был народным депутатом. Наверное, что-то в этом Калинине есть, знаешь, вроде как в золотом тельце, что ли. Они его красят, а он дарит им неприкосновенность, вроде захищает. 30 лет у власти, и остался только сахзавод, и то случайно».
«А Горельев?»
«Ой, в 89-м году он поздно возвращался домой, и тут у кинотеатра. Парни пьяные собрались в кружок и курили. Он им, значит, замечание сделал, что ж вы делаете, курите на людях, тогда не принято было. Забили насмерть Горельева, бесово время началось».
«Ужасная история, войну пройти, столько хорошего сделать».
«Не узнали».
«Ужас», — прошептала Ника и перекрестилась. «Ну, мне пора».
«Погодь, я тоби молока-то, тай надо Катьку ж подоить».
И Рубакин рванул с места в карьер. Это был человек во многом несвоевременный, пьющий из горя, что сын его, киевлянин, перестал совсем приезжать. По молодости лет Рубакин служил на флоте, после армии работал на северах, а после на научно-исследовательском судне научным сотрудником, или, может быть, ненаучным.
«Владивосток наш краше Калифорнии. С той Америки шо возьмешь, ее переплюнуть раз взяться. Видел я в Токио, как Плесецкую принимали. А недавно, помню, позвонила мне одна дама через одноклассников и призналась, что у нее от меня дочь. Мало ли что дочь. Хотя это было бы к месту. Нет, я бы понял, если бы чайка Чехова была бы символом на занавесе МХАТа имени Чехова. Но почему чайка на занавесе МХАТа имени Горького? А вдруг он поднимал указательный палец вверх и говорил: «Та скрыня, что у меня стоит в кухне, с нее ячмень надо выгорнуть. Тебе ее завещаю». В той скрыне маткина приданое везли. А вона в калиновом венке на подводе сидела. И слышка, нечет обязательно нечетное число скрынь с приданым. А чет — это если невесту добавить, святое дело.
Вот и сейчас Ника, сидя на издожденной до пепельного цвета лавочке, оглядывая неприютный двор, сброшенными повсюду орудиями трудной, могучей прежде крестьянской жизни, эти глечики, чугуны, ухваты, пуги, косовья, ломы, топоры, кубы, впадала в отчаяние и хотела тихо поплакать в уголке. Но пришел Рубакин с зацапанной кружкой теплого козьего молока, процедил его в другую такую же чашку через старую желтую марлю, и мир стал теплым и родным, как это молоко. И хотелось слушать этого щетинистого деда и каждое его слово ловить.
«А Федор Иванович не велел тебе скрыню отдавать, но я отдам».
Федор Иванович приходился троюродным братом Рубакина и приехал из Волновахи, где его якобы чуть не убили ВСУшники. Теперь Федор Иванович, в прошлом золотодобытчик и спортсмен-троеборец, спал и видел, что уйдет добровольцем и задаст им всем. Жил местью, смотрел с прищуром. Купил смартфон, скачал телеграм и был, что называется, в курсах, что не спросишь, выдает новости политики. Тут до самого райцентра и до самого ближайшего города никогда не водилось таких продвинутых 60-летних мужиков. Но только документов у него не было. Его, с его же слов, так преследовали на Украине за пророссийские действия, что ему пришлось бежать без документов. Федор Иванович был серьезный и на пенсию свою северную с регрессом купил себе японский велик легче перышка. Он одергивал Рубакина, чтобы тот не пропил хозяйство. Рубакину было легко с ним хотя бы потому, что последний не употреблял алкоголь и часто помогал по хозяйству слабеющему брату, которое слабеющий брат довел до руинированного состояния, занимаясь лишь разведением коз и индоуток.
«Вот у меня было 7 козлят, но не мог я их убить, не мог. Как погляну в глаза-то козе, так кажется, что она плачет».
Федор Иванович же мог поглядеть в глаза козе, чем спас Рубакина от окончательного падения в бездну бесхозяйственности. Когда Ника приехала в село, все удивились и встревожились. Конечно же, и Федор Иванович. Она, конечно, и раньше приезжала на лето, месяца на полтора. Успевала объездить всю многочисленную родню и знакомых, навестить друзей, поколесить по области, накупаться в речках, по которым сильно тосковала. Все знали, что Ника журналист и пописывает иногда как внештатник для местной райцентровской газеты «Ленинский путь», но не следили за ее деятельностью. Несмотря на то, что в Москве Ника была довольно известным публицистом, отдел культуры местного сельского поселения вообще никак не отреагировал на это. До сих пор не изменилось название газеты, хотя сам путь, несомненно, а особенно здесь, уже имел логическое завершение. Писали в эту газету только благословленные главой района статьи, покрытые дешевым канцеляритом, как прокаженный струпьями проказы. А Ника, как пишущий человек, даже немного пугала, что она там напишет. Писательство для сельских жителей было делом недостойным, блажью. И писатели они считали недолюдьми, а на самом деле силу слова никто не отменял, и Нику стали немножечко бояться. Мало ли, какой ссор из избы она вынесет. Единственное живое в этой газетенке были интересные заметки библиотекаря из хутора Опасова, некрологи да объявления о досуге. Вернувшись в Надеждино на 43-м году своей жизни, Ника занялась работой над книгой, которую писала непозволительно долгое время, подобрав массу уникальной информации, добываемой много лет по крупинке, по фразе, по завалящей бумажке, по случайно сохранившимся архивным документам. Только одно могло ее остановить – какое-то другое важное дело. И Ника в этом военном году это важное дело нашла. Здесь, на границе, ее больше не занимали просто сюжеты и истории. Сейчас закольцевались события и судьбы, слиплись, склеились, спеклись вместе два ржавых меча, между которыми нельзя было продернуть и волос. Нике казалось, что вместе с Новым годом жизни, вместе с объявленными боевыми действиями начинается долгожданный и вместе с тем раздвигающий континенты всемирный потоп. И она в этом потопе отнюдь не щепка, а один из ковчежцев, содержащий в себе нечто ценное для будущего. Словом, она поняла, что этот кусок суши, за который уцепились ее корни, для нее бесценен. И опасность велика, и теперь он бесценен втройне. В конце мая она собрала вещи и отбыла из Москвы на приграничную территорию. И теперь, когда подошел июль, окончательно привыкла к тому, что окружало ее каждый день. Да, ее окружал дрожащий воздух тревоги и предчувствия. Но это был воздух Родины. И она не понимала, почему могла не дышать им раньше.